эфиры «Свобода». Нашу программу протягивает передача «Вольная студия» с архиву «Радио Свобода» с уделом поэта Геннадия Буралкина. У листопаде 2013 года у Музея истории Беларуси Союз белорусских письменников презентовал поэтично-металлогичный календарь под назвой «Перший початок». Для яго ў ролі мітычных персанажаў сфатаграфаваліся вядомыя беларускія паэты. Рыгор Барадулін стаў дамавіком, Анатоль Вярцінскі пераўвасобіўся ў жыціня, Владзімір Арлоў у бога агню і кавальскай справы Жыжаля. Сярод удзельнікаў праекту і аўтар знакамітай калыханкі Геннадзь Буралкін, госць Міхася Скоблы.
Геннадзь Миколаевич, я рады вас бачыць гостем передачи «Вольная студия». Днями отбылася презентация незвычайного поэтично-фольклорного календара. Там Рыгор Барадулін у роли хатника, Анатолий Вертинский у роли житяня, Владимир Орлов у роли Жижаля, вы у роли бая. Хтось из наших слынных поэтов адмовіўся удзельнічаць у гэтай, як ён назваў, гульні. А чаму згадзіліся вы?
Тое, что звязано с нашей истории, с нашими поданнями. Я готовы за все это подтримать. И коли те люди, которые робили этот календарь, убачили во мне право на такое первовособление, я полечил своим обовязком не отмовиться, а дать сгоду. И я думаю, что мы, может быть, трошки опошним часом залишне строгие, да проявилось таких речев, как некие фотосдымки, навод перформансы. Новые часы пришли. Пришли новые читачи, у них трошки інший погляд на тое дорогое, что дорого нам. Хай погляд будет іншим, але я вельми хочу, каб яно, тое, что дорого нам, было дорогим и для их. И коли мы приехали туди у строчицы, у музей, и почали здымать, повернися так, зроби так, и сперша я легко это примал, а потом, даруйте, я просто уже стал зловаться. Да бог ты мой, что я такое, некая лялька, что? Поэтому для меня было в неким сенсе открытием, что, оказывается, роля модели – вельми нелегкая справа и роля.
Геннадзь Миколаевич, у часопісе «Дзеяслоў» Владимир Някляев друкуя свои нататки под агульной назвой «Знак и припынку». И вот в одной из нататок говорится, что мы с Геннадием Буралкиным говорили, что затятая конфронтация с уладой не самая лепшая, а самая горшая с того, что мы, литераторы, могли зробить и зробили на шкоду до Беларуси. Вы сапраўды лічыце, что можно было с уладой домовиться?
Я на это сподівався. Бо накольки у меня был некий досвід, то у меня сапраўды вот была такая вера, что коли нечто разумное, коли нечто агульно корыстное, то какие б ни были навод недалекие чиновники, их можно переконать, зимы можно домовиться. Я не думал, что у многих чиновников будет такая отсутность культуры, такая отсутность духовной выхованности, неадукованность, что зиме вельми тяжко шукать компромиссу, бо компромиссы можно шукать и знаходить тогда, коли есть ожидание обоих боков. Между прочим, я про это шкодую, бо во улады, во всякой, навод у дурной, есть такая сила, якой нема не у политичных партий, а часто, як это мы бачим у Беларуси и во всего громадства.
А где была тая кропка отлику, где был той Рубикон, после якого уже ваши надеи, ваши спадзяванні развеяліся.
У мяне гэта прыйшло это разуменне тады, калі я пачуў для мяне жахлівае выказванне пра тое, што на беларускай мове нічога добрага немагчыма выказаць, што гэта мова бедная. Тады я ўсё чакаў, дык што ж будзе такое разумнае выказана, для чаго не падыходзіць беларуская мова. Я так пакуль што і не дачакаўся. А потым я ад гэтых людзей, якія так зневажліва гаварылі пра беларускую мову, я не ўбачыў веданне не якой іншай мовы, у тым ліку і рускай, якой яны лічуць, што яны валодаюць. Это не руская мова. Гэта нейкі канцелярыт, але это не тая мова Пушкіна, это не тая мова Толстога, это рэшт не мова там Віктора Астафьева. І вось калі я это убачыў, і калі убачыў, што, на жаль, яны не просто не разумеюць сваю памылку, а яны, так сказаць, не хочуць разумець, вось тады мне стало горка ад таго, што вот з такімі людзьмі ісці на кампраміс я уже тоже не хотел.
Гостем одной из недавних вольных студий был письменник Андрей Федоренко, и многих слухачов зачапило его выказывание про то, что держава повинна письменника гладить по голове. Вот на вашу думку, чи есть у письменника и державы некие взаимные обовязки?
Андрей залишне много чекает и наивно верит в такую махчимость. Я в такую махчимость не веру и не хочу я гладжения по голове, хотя беспречно лепш, коли гладить по голове, чем тогда, коли бьют по голове. Тут уже беспречно. Але мне сдается, что и у державы, и у письменников есть обовязок. Обовязок перед народом и перед историей. Коли держава хочет остаться у истории светлой сторонкой, а не змрочной, не черной, то она повинна думать не только про то, как накормить людей, опрануть, про что вельми часто нам нагадывают. Она повинна думать и про то, как она увойдет в контекст истории этого народа, этой земли. А письменники, коли они серьезные, талиновитые, скажем так, Богом поцелованные, квозь письменники, и они, конечно, несут отказность за той час, у яким живут. Не только за те слова, якие они пишут, а и за той час, у яким живут. Тому, коли улада, на их погляд, робит то, что шкодит историю, шкодит народу. И они повинны про это говорить вельми и вельми открыто, не ховаючи.
Вы слухаете «Вольную студию» из архива «Свободы» с уделом поэта Геннадия Буралкина.
Геннадий Миколаевич, вы в свой час были главным редактором часописа «Молодость». В щелета вышла книга «Успоминов до юбилею часописа», где так или иначе присутничают все былые главные редакторы. А прача вас? Вас подобные выпадки дуже засмучают? Чи вы уже звыклися с такими отношениями?
Меня это засмучает. Я скажу щиро, что я привык озираться на былое, тем больше, коли это было не только нема чого соромиться, на мой погляд, можна ганариться, бо у тие часи, коли я був головним редактором «Молодості», там друкувалися твори, які вже сьогодні віднесені до класики білоруської літератури, більш того, до золотого фонду білоруської літератури. Я маю на увазі і книги і Василя Быкова, і Олеся Адамовича, і Івана Навуменки, і Івана Мележа, і вірш Аркадія Куляшова, Піміна Панченки. Я маю на увазі унікальну редкую книгу «Я з вогненої вёски». І тому, конечно, коли гэтый період неяк оттискається, забывається, і мне гэта крыўдна. Мне было заказано, скажем так, ці была просьба, противнастойлівая просьба, дать слово своё до юбилея, дорогой для мене родной моей молодості. Я гэта зрабіў, ну, але ў кнізі, якая вышла, гэтага майго невялікае эсэ не аказалася.
Адзін з самых папулярных сёлетніх песенных альбомов, Геннадий Миколаевич, это альбом «Шо» Дмитра Войтюшкевича, який створены переважно на ваши верши. Это для многих нечакано туремный шансон. Что вас натхнило на такие песни?
Мы, скажем так, две задачи ставили. Первое. Вельми популярно и в России, и в Беларуси, и в Украине. Вельми популярны такие жанры, как шансон. Так вот, белорусского шансона, белорусскомовного шансона практично зусім не існує. І я лічу, що махчими таким чином пропаганда білоруської нашої родної мови. Це перше. А друге, мені хотілося б, каб там не було бандитства. Ми хотіли робити шансон ліричний. Ми хотіли розказати про те, як чоловік в умовах турми, в умовах зняволення, що він відчуває, чим він живе. Я розумію, що некоторі люди скажуть, ну от, чого докатився Буралкін. То писал Ленин, думая про Беларусь, а теперь пишет туремный шансон. Хотя я уже подрыхтывал таким людям отказ, что один из высоких наших керовников одночи сказал, что у нас у турмах сидят достойные люди. Так вот и для этих достойных людей треба писать песню.
Коли вы говорили про то, что ваш со Дмитром Войтюшкевичем шансон лиричный, мне захотелось это подтвердить, особливо песня про маму. Ты мне родная, самая моя, по душі покриві, ти живі, моя мама, довго-довго живі. Вашій мамі пішов 101 год. Як син написав, так мама і живе. Дай Боже їй здоров'я і ще многих і многих годів життя. Геннадій Миколаївич, а чи можете ви пригадати ще некі випадки, коли поетичне слово справджувалося подобним чином?
Я радий, що мама мене підтримала і неким чином додала, як кажуть, плюсов мені. Других віршів, ну що, я вельми хотів би, каб справджувалися мої вірші, присвячені родній моїй Білорусі, родній мові. На жаль, поки що тільки мама допомогла мені справдити мої вірші. Дякую мамі за це.
І опошнє, видать, питання. Останнім часом було шмат спречок вокол Нобелівської премії, вокол вилучення на її Світлани Алексєєвич, якою не упершиню критикують за такі індиферентні відносини до білоруської мови. Видать, спадарні Світлані все це надокучило, і вона недавно виказалася, що, цитую, «я непригонна білоруської мови». І в сув'язі з гетим мені успомнилися радки Ригора Бородуліна про Андрея Вознесенського. Пам'ятаєте? «Добрий день, антискептик Андрей, русской мови великий пригонний». А ви пригонна білоруської мови?
Ну, я, конечно. Это не только визначено лёсом, это выбрано мною свядомо, и я дякую, что мне, здається, это освячено Богом. Вось, а на кот Светланы я хотел бы сказать, что я добро ведаю Светлану, и она николи ворогом белорусской мовы не была. Иншая справа, что мне было б намного еще больше приемней, каб она користалася нашою родною мовою у своей творчести. Творчести цікавой, творчести талиновитой,
чи хоч би просто у розмовах, хоч зрідку.
Ну, ви ведаєте, у розмовах я не знаю. На, у принципі, говорити може. Ну, але це вельми тонкі речі, тому що той же Олесь Адамович, він блискуче говорив по-білоруську, а ось прозу писав по-руску. І коли я питався у його, кажу, Олесь, у чому справа? Каже, а от не знаю. От сажусь, і мені потрібно для того, каб тое, що я собі маю виказати, мені потрібна русская мова. Так що, видать, нечто подобне і у Світлани, і тому я був би вельми радий, коли б вона стала лауреатом Нобелівської премії, бо це, я думаю, послужило б на користь Білорусі.
Це спрешне питання. А ось те, що це була б велика підтримка рускомовним літераторам Білорусі, ну так це безпречно.
Я не думаю, Михайло, ніколи творчість Світлани не була підтримкою ні Чергінцу, ні Аврутіну, ні Краснові Гусаченці. Наадворот, вони, може, більш, ніж ми, білоруськомовні, не терпіть і ненавидіть творчість Світлани. Поэтому це була підтримка не рускомовних, так званих рускомовних письменників Білорусі, це була підтримка Білорусі.
Це була передача Михася Скобли «Вольна студія» з архіву «Свободи» з уділом поета Геннадія Бураукіна.